Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад снова общаться с вами. Но сегодня мы будем обсуждать тему достаточно неприятную. В частности, беспрецедентную волну терроризма, к счастью, всего лишь телефонного, но все равно терроризма, которая обрушилась на нашу страну с 10 сентября. Количество людей, которые затронуты этими звонками, которые попали в одну из эвакуаций, превышает 100 тысяч человек. Только по Москве, где, в общем-то, началось позднее, по стране началось 10 сентября, в Москве, по-моему, позавчера, эвакуировано более 40 тысяч человек, 50 объектов, включая крупнейшие вузы некоторые, как МГИМО, РГСУ и Красную площадь. И зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыдкин оценил материальный ущерб от этого в 1 миллиард рублей. Причем, поскольку нет уверенности, что эта волна терроризма телефонного она остановилась, то, соответственно, и убытки, наверное, возрастут. При этом РИА Новости провело опрос среди пользователей своего сайта, и более 17 тысяч человек на него ответило достаточно быстро. Из них 4,7% сказали, что они не находились в одном из зданий во время его эвакуации, и 5,4% сказали, что лично не сталкивались, но под эвакуацию попали родные или друзья. То есть более 10% людей, которые ответили на этот вопрос, они так или иначе непосредственно столкнулись с эвакуацией. Ничего не слышали они, только 14%. То есть это масштабное явление, совершенно беспрецедентное. Сейчас коротко я об этом поговорю еще с вами. А вы, пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp 8 967 и тоже 297 02, и пишите Viber 8 967 297 02. Значит, и официально, ну, так сказать, представители наших компетентных органов сообщили Интерфаксу, что не менее 90% звонков идентифицируются как исходящие с Украины. Были сообщения о том, что это какой-то там якобы ИГИЛ, но вот 90% или больше с территории Украины. И это, в общем-то, правдоподобно. Я это ожидал еще в 2014 году, потому что телефонный терроризм – это занятие, которым вообще занимаются люди очень, как бы сказать, примитивные или абсолютно убежденные в своей безнаказанности. Потому что каждый из нас, интонация голоса каждого из нас – это такой же индивидуальный рисунок, как и отпечатки пальцев, как и узор на радужной оболочке наших глаз. Поэтому, если кто-то сойдет с ума или там, выпьет лишнего, в общем, впадет в ненормальное состояние психики и совершит какой-нибудь неправильный звонок по обычному телефону или по мобильной связи, но даже по самому обычному телефону из телефона автомата, до конца жизни ему нельзя будет пользоваться телефонной связью. Потому что такого рода звонки, они остаются в базах данных, и вас могут идентифицировать по любому вашему разговору. И через 5 лет, и через 20, и, дай бог, если вы столько проживете, через 50. Конечно, это преступление у нас не считается терроризмом. У нас это считается чем-то вроде хулиганства, срок до 5 лет, и то только в том случае, если повлекло за собой особо тяжкие последствия. Но, во-первых, массовую эвакуацию можно так, так сказать, подвести под эту квалификацию. И, кроме того, это дело юриста, потому что если прокурор докажет, что это была не глупость, а это был действительно осознанный телефонный терроризм, то статья будет уже другая совсем. Поэтому у нас в стране, в общем-то, с телефонным терроризмом какое-то время школьники в период, когда организм, так сказать, ломается, и человек не очень хорошо отвечает за свои поступки, этим занимались. В общем, была волна профилактики, всем все объяснили, и, в общем, практически мы забыли или почти забыли о том, что это такое. А господа украинцы решили, ну, украинские нацисты, разумеется, не украинцы в целом, решили, что они абсолютно безнаказанны. И здесь вопрос, как будет действовать российское государство. Потому что, с одной стороны, огромное количество карателей, которые убивали женщин и детей, работают на территории Российской Федерации. Никаких фильтров Российской Федерации им не ставит российское государство сегодня. Огромное количество людей, которые поддерживали нацизм, сейчас приехали в Россию на заработки. Никто с ними никакой, так сказать, профилактической работы, насколько я понимаю, в массовом масштабе не ведет. И, казалось бы, что может быть проще? Вся деятельность у нас публична. Если человек поставил лайк в нацистском паблике ВКонтакте, то, в принципе, он уже виден. И перед пересечением границы его можно идентифицировать и провести профилактическую беседу или просто поинтересоваться, как он относится к нацизму. Как он относится к такому известному нацисту, как Степан Бандера, который... является национальным героем нынешней Украины. Если он относится к нему нормально и по-человечески, пожалуйста, напишите на эту тему сочинение, оно будет у нас, и вы будете понимать, что вам стоит вести себя прилично в чужой стране. А если человек будет кричать какие-нибудь нацистские кричалки, ну, тогда, соответственно, ему должен быть пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ну, и лет на пять, пока не поумнеет. У нас нет за последние три года этих элементарных вещей, и никто ими не собирается заниматься. С другой стороны, из-за этого возникают драки, и, так сказать, эти, так сказать, инфицированные вирусом нацизма люди нападают на нас, на нашей земле. Это бывает, хотя и не очень часто. Вот. Но я просто хочу зафиксировать, что телефонный терроризм – это преступление общеуголовное. И даже в нынешних санкционных условиях российское государство может обменяться соответствующими звуковыми профилями с полицейскими структурами других государств. И, скажем, соответствующий человек не сможет въехать на заработки в ту же самую Польшу. А если он въедет, то он сядет в Польшу или будет выдан Российской Федерации. Было сказано что-то невнятное о международном сотрудничестве, но ничего конкретного пока не говорилось. Поэтому я очень боюсь, что российское государство отреагирует, как обычно, на украинский нацизм, то есть никак, будет превращать нас в, извините за мой уголовный жаргон, в терпил, которые не могут себя защищать и не могут защитить своих близких. И, в общем, это совершенно омерзительная и совершенно неприятная ситуация. Но я думаю, что поскольку все эти звуковые профили, они хранятся в соответствующих структурах, то как бы начать наказывать виновных можно будет в любой момент, когда наше государство оздоровится. Потому что подобного рода преступления, которые коснулись действительно более 100 тысяч человек, которые нанесли нам материальный ущерб 1 миллиард рублей и весьма вероятно, что больше, прощать и забывать такие преступления, ну, это на грани самоубийства. Хотя, в целом, российская государственная политика по отношению к нацистскому государству Украина, а сегодня это нацистское государство, в общем, действительно производит иногда впечатление такого самоубийства. И следующая новость, которая меня глубоко шокировала, как я думаю, и очень многих из нас, информационное агентство «Росбизнес Консалтинг» сообщило. Я подозреваю, что это правда, потому что, хотя качество Росбизнес-консалтинга, когда туда его возглавили либеральные журналисты, очень сильно упало, но РБК пишет, что у них есть копия протокола правительственного заседания у вице-премьера Козака, совещания у вице-премьера Козака. Его подлость подтвердили два федеральных чиновника. Ну, подтвердили два федеральных чиновника, это одна тетка сказала, потому что это нельзя проверить. А вот то, что есть копия протокола, это уже довольно серьезно. Смысл этой новости заключается в том, что якобы правительство Медведева в соответствии с поручением Медведева рассматривает вопрос о прекращении гуманитарной помощи Донецку и Луганску для более интенсивного финансирования Крыма и Калининградской области. И поручение Минфину дано якобы по итогам совещания вице-премьера Козака, цитирую дословно, исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям, но это такой эвфемизм, то есть уже в 2019 году гуманитарная поддержка Донецку и Луганску может быть закончена. Это можно расценивать как прогнозирование того, что в 2019 году на Украине уже не будет нацизма, и эта проблема будет решена, но я не вижу никаких усилий государства, которое направлено в этом. Обсудим это подробнее после перерыва.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами Михаил Делягин. Вы знаете, вот мне казалось, что я, в общем, знаю русский язык, в том числе его и в неформальной части, но некоторые термины, оказывается, не знаю я. Вот мне 97-78 пишет с большими, так сказать, смайликами: «Вы совсем не простой удмурт». Удмурт с большой буквы. Вот что это значит, я не знаю, но я надеюсь, что вы мне со мной поделитесь и обогатите мои знания современного сленга русскоязычного. Значит, если наша служба выяснит, спрашивает Александр, что это звонили хохлы, извините, украинцы, как их наказать? Да никак не накажешь. Ну, Александр, во-первых, вопрос использования соответствующих технологий. С одной стороны, в принципе, есть технологии, которые позволяют дистанционно превратить практически любой телефон в кусок оплавленного пластика. В любой точке мира. Они немножко сложные, но, в принципе, они есть, и это можно сделать. Я думаю, что это будет очень хорошим уроком для разного рода безумцев и нацистов. С другой стороны, если человек звонил из городского телефона-автомата, конечно, ничего с ним не сделаешь непосредственно, но звуковой профиль голоса, а есть большие архивы на разных людей, он сохраняется. Значительную часть людей может идентифицировать просто по звуковому профилю, и установить, что да, вот этот вот человек, там условно Иван Иванович Иванов. И тогда можно уже просто заявлять, что он такой-то, он преступник. Можно включать его в международный розыск по преступлению не политическому, а чисто уголовному. И можно его даже добиваться экстрадиции с территории западноевропейских стран и восточноевропейских, несмотря на все санкции, если он туда выйдет. А значительная часть украинских граждан, поскольку на Украине работы нет, они будут выезжать либо туда, либо сюда. А здесь его принимать будет одно удовольствие. Сергей, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Да, Михаил, здравствуйте. Я хочу сказать вот буквально следующее. Значит, Медведев Дмитрий Анатольевич, вот его вот новости, от него новости, они какие-то шокирующие, они прямо как-то по сердцу, вот рубец на сердце оставляют. Перекрыть его, конечно, нельзя, в эфир его нельзя не пускать, потому что он все-таки у нас премьер. Но вот то, что Путин в следующий выбор должен пойти без Медведева, это совершенно точно.
Да, спасибо большое. У меня тоже есть много разных интересных мыслей. А вот мне пишут, что это, оказывается, не мне было написано про удмурта, чтобы я не принимал на свой счет. С чего я делаю вывод, что все-таки это, наверное, что-то не очень хорошее. Вот, значит, дело Медведева, это как бы брать его, не брать, это дело Путина, посмотрим. Можно взять в премьеру человека похуже Медведева, скажем, того же самого Кудрина, прости господи, не к ночи будь помянут. Вот, так что Медведев далеко не худший вариант, если рассматривать с этой точки зрения. Самое главное, вопрос не в человеке, вопрос в политике. Я очень много критикую, скажем, министра финансов господина Силуанова за его политику, но он очень профессиональный человек. Он прекрасно сможет организовывать развитие страны при другом премьер-министре, при другом руководителе Банка России. Ну, Медведев, я думаю, все-таки не совсем из этой оперы. Значит, повторяю, телефоны прямого эфира 8 800 297 02, и WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите 8 967 297 02. Вы знаете, когда я увидел эту новость первый раз, РБК, о том, что с 2019 года будет прекращена, планируется прекратить гуманитарную поддержку Донецка и Луганска народных республик, у меня возникло ощущение, что, наверное, люди что-то передумали, или это какая-то информационная провокация со стороны либеральных журналистов и политиков. Но потом я прочитал о наличии копии протокола РБК, И, может быть, это провокация со стороны уже не либеральных чиновников, или не либеральных журналистов и политиков, то есть не ложь, которую ради создания раздрая, ради ненависти людей друг к другу сеют у нас либералы, а это провокация со стороны либеральных членов правительства Медведева. Потому что ведь как сделано-то? Что нужно прекратить гуманитарную помощь людям, которых убивают украинские нацисты, убивают совершенно безнаказанно, каждый день артиллерийские обстрелы, а для того, чтобы помочь Крыму и Калининграду. То есть помочь территориям, на которые претендует громко Украина и тихо претендует Германия. Мысль простая. Ребята, отдайте Крым, отдайте Калининград, и все будет хорошо. То есть это производит впечатление начала подготовки требований сдачи Калининградской областью. Пожалуйста, звоночек. Олег, вы в эфире. Говорите.
Добрый день. Да. Я хотел несколько вопросов вам задать. Вот, первый вопрос вот, по поводу терроризма со стороны Украины. Что должно произойти, чтобы, наконец, спецслужбы начали работать? Хотя спецслужбы оснащены спецоборудованием, которое, в общем-то, позволяет не допускать эти провокации. Как вы считаете, это специально сделано для того, чтобы больше выделялось денег для спецслужб? И второй маленький вопрос, который меня вот всегда беспокоит. Я вот давно слушаю ваши передачи, вы такой очень грамотный человек. Почему вы не рассматриваете свою кандидатуру на место нашего премьера?
Понятно, Медведева? Спасибо большое. Значит, вот я не рассматриваю свою кандидатуру на место нашего премьера Медведева и не занимаюсь другими глупостями именно потому, что в каких-то вопросах, хотя, конечно, не во всех, я действительно грамотный человек. И как устроено наше сегодняшнее государство, я понимаю, вполне неплохо. Что касается того, что вот страшная кагыбня, чудовищные люди устроили эту дикую провокацию, чтобы повысить свое финансирование, ну, помимо моральных аспектов и того, что у наших спецслужб, в общем-то, куча других забот, безумная куча других забот, и здесь и все от ИГИЛа до либералов и до украинских нацистов. А проблема еще в том, что это... волна информационного террора показывает беспомощность сегодня наших спецслужб. Никто и никогда не будет пытаться устраивать провокации для увеличения своего финансирования путем демонстрации своей беспомощности и всеобщей уязвимости. Вот это не та провокация, которая вызывает у людей страшную жажду немедленно броситься в объятия товарищей офицеров и кричать «спасите нас, пожалуйста, от страшных террористов». Нет, это другая ситуация, когда нам показывают беспомощность и немедленные реакции осуществить, в отличие, скажем, каких-нибудь обычных терактов, все понимают, что это невозможно. Так что в данном случае может быть абсолютно спокойно, что наши, что называется, структуры, неважно, хорошо вы о них думаете или плохо, это не критично в данной ситуации, что они к этому не причастны. Мы являемся объектом воздействия. Что касается финансирования гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, я просто хочу сразу всех успокоить. Первое. У нас еще год с лишним на урегулирование этого вопроса. И какими бы отмороженными либералами не были люди в правительстве Медведева или в следующем правительстве, они, безусловно, этот вопрос пересмотрят, если действительно Украина не будет к 1 января 2019 года освобождена от нацизма. А точнее, к 1 ноября следующего года, когда будет приниматься очередной бюджет. Второе. Величина сумм, о которых идет речь, там до... 80, по-моему, миллиардов рублей, на самом деле сильно меньше, безусловно, верхняя граница, на которую предполагается увеличить финансирование инфраструктурных проектов Крыма и Калининградской области. Эта сумма абсолютно незначительная, и для того, чтобы осуществить маневр средствами в таких размерах, не то что правительству, даже Минфину не нужно никаких изменений бюджета. Это то, что не только правительство в целом, но и Минфин, как отдельно взятое министерство, по согласованию с профильными ведомствами, оно осуществляет маневр этими средствами в течение года. Ну, так же, как мы думаем, покупать мороженое, не покупать мороженое. Для этого не нужно уточнять у жены, не собирается ли она покупать какую-нибудь путевку или что-нибудь дорогостоящее, или там не прохудилась ли ее одежда. Да, для этого, это те суммы денег, которые мы принимаем решение об этом абсолютно самостоятельно, без какой бы то ни было оглядки на кого бы то ни было. И Минфин, в общем, в пределах своей компетенции такими суммами распоряжается. То есть этот вопрос можно будет пересмотреть даже после принятия бюджета, даже несмотря на любое решение правительства и любую запись в бюджете в его закрытых частях. Кроме того, поддержка финансовая Донецка и Луганска осуществляется разными, как я понимаю, способами, и журналисты РБК высказывают предположение, что каналов несколько, и они все засекречены. То есть один канал, даже если закроется, может произойти увеличение финансирования по другим каналам, что называется, увеличение даже на большее, чтобы общая помощь увеличилась. Но, тем не менее, когда я вот увидел эту новость, у меня в голове возникло два слова. У меня возникло слово «предательство», потому что это попытка ущемить людей, единственных людей, которые реально противостоят сегодня нацизму в массовом порядке, которые являются угрозой и для нас, потому что официальные заявления украинских, так сказать, зомби, украинских безумцев, которые сейчас контролируют Украину, это требование захватить у нас и Ростов, и Краснодар, и Воронежскую область, там про Москву говорили, и нашу территорию они обстреливали из артиллерии. И это реальность. И единственное, кто сегодня борется с нацизмом, это Донецк и Луганск. И тем, и мы не просто не оказываем должное в объеме поддержки, но еще и сокращаем гуманитарную помощь. И второе слово, которое у меня возникло, это слово «проституция». Причем слово «политическая проституция», на фоне которой, если, конечно, эта новость является правдой, обычная проституция является чем-то добропорядочным и вполне моральным. Потому что речь идет о сумме в несколько десятков миллиардов рублей максимум, а у нас неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли с начала года на почти на 1,5 триллиона рублей, и на 1 августа они составляют 7 триллионов рублей. Половина годовых доходов, то есть бюджет не знает, куда девать деньги. Сейчас мы уходим на перерыв, он будет очень коротким. Пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим обсуждать новости.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Маме.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
«Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Михаил Делягин. Телефон прямого эфира, чтобы вы были выведены прямо в студию, 8 800 297 02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. У нас новость, значит, у нас прямая трансляция в YouTube. Есть замечательный чат, правда, общение в этом чате ведут какие-то люди, судя по терминам, которые они употребляют, и, в общем, по их стилю, это люди из какого-то ПТУ для, так сказать, то ли умалишенных, то ли людей с пониженным интеллектом. Но в любом случае можете почитать, как, что называется, гопота из ПГТ как бы реагирует на наши передачи. Это тоже забавно, и в определенной степени это интересно. Значит, если вы хотите общаться со мной напрямую, то, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. А если вы хотите общаться сами друг с другом, то, пожалуйста, чат при YouTube. Ну, знаете, прямо очень увлекательно, я даже узнал пару новых, нет, только одно новое слово. Действительно неплохое. Буду его использовать. Но можно смотреть, опять-таки, в Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Там тоже идет прямая трансляция. Значит, я хотел перейти к другим темам, но вот вы мне написали, вы мне, вернее, сообщили, и это очень интересная тема. Дело в том, что преступность и бандитизм, связанные с украинским нацизмом, благодаря попустительству, на мой взгляд, российских властей, потихонечку начинает распространяться и по территории Российской Федерации. Вот минувшей ночью, около полудня, в Белгороде, это город совсем рядом с Харьковской областью, это, по сути дела, приграничный теперь город. По сути дела, это город почти на границе войны. В ночном клубе произошла стрельба около полуночи. Причем одна из версий, которая высказывается в социальных сетях белгородских, а Белгород – это очень тихий город, с очень низкой преступностью, с очень, так сказать, нормальной областной администрацией, которая, в общем, социалкой занимается, экономическим развитием, поэтому это благополучный регион. Вот одна из версий, которая высказывается в местных социальных сетях, это украинские нацисты, которые распространяются на территорию России. И ощущают у нас здесь свою полную, абсолютную безнаказанность. Это какие-то либерасты, прости господи, может быть, которые от нас съездили на Донбасс, повоевали, поубивали людей, ощутили вкус крови и теперь вернулись сюда, к нам, и рассматривают нас как мясо для убийств, для своих развлечений. Это, может быть, украинские нацисты, которые ездят на гастроли, так сказать, с территории Украины, чтобы побеситься, пострелять. Это могут быть какие-то, что называется, гастарбайтеры украинские, зарабичане, которые людей поубивали, потом поняли, что за это платят плохо, а в Европу их не взяли по разным причинам, они работают у нас и представляют угрозу реальную для нас. Но в силу, так сказать, отсутствия какой бы то ни было внятной государственной политики, эти, с позволения сказать, люди, хотя я не уверен, что это правильный термин по отношению к нацизму, они распространяются на нашу территорию и представляют угрозу для нас. И российское государство, на мой взгляд, должно сделать простейшие вещи. Зафиксировать, подтвердить решение Нюрнбергского трибунала, что нацизм – это недопустимо. И человек, который, так сказать, для которого Бандера является святым, это нацистский преступник. Потому что Бандера, в принципе, от Гитлера не отличается. А только размер злодеяния, размер зверств. Что Украина сегодняшняя является преступным нацистским государством. Это территория, оккупированная нацистами при поддержке Запада. Нужно понимать, что сегодняшнему населению Украины жесточайшим образом промывают мозги. И люди реально сходят с ума просто иногда на глазах в течение нескольких бесед в скайпе в течение там, 2 недель. И даже сейчас продолжают сходить с ума. Необходим абсолютно жесткий контроль всех людей, которые приезжают с Украины, по 2 признакам. Если человек нормальный, нацизм никогда не поддерживал, зеленая улица, гарантированное трудоустройство, захотел быть гражданином России, пожалуйста, на тебе паспорт сразу, без всяких этих мытарств и издевательств. Потому что сейчас то, что творится в отношении жителей Донецка и Луганска, это зверство, это безумие, это на самом деле это антироссийская деятельность со стороны российских чиновников в чистом виде. Когда там жителям Средней Азии чуть ли не аулами гражданство выдают, не глядя. Когда по Москве ездят уже московское такси, уже очень часто называется джихад-такси. Потому что люди из соответствующих государств возят так. А уже машины с киргизскими номерами только поперек не ездят. Уже сообщается, что Россия признает киргизские права, неважно, в каком ауле они были выданы и каким образом они были выданы. То есть это какой-то бред и какое-то безумие. И с этим безумием нужно заканчивать. Но если человек когда-то, где-то, как-то поддержал нацизм, как минимум профилактировать и как минимум отбирать у него подробные сочинения, которые показывают, что он в своем заблуждении раскаялся. А если человек успел совершить преступление, какое бы то ни было, и пересекает нашу границу, никаких депортаций. Сначала лишение свободы и труд на благо Российской Федерации, а когда он возместит ущерб и отбудет положенный срок, тогда, пожалуйста, можете остаться в качестве гастарбайтера. Но только тогда. Пожалуйста, Роман. Да, вы в эфире. Роман, вы в эфире.
Сергей Упосада.
Да,
Михаил, мне всегда очень приятно вас слушать.
Я спасибо
большое. Со всеми словами, вашими мыслями очень поддерживаю. Вот у меня такой вопрос. У меня 2 вопроса. Можно, да? Вот 2 вопроса. Первый вопрос такой. Вот сейчас вы сказали о нацистах, то и тот, кто их поддерживает. У меня вопрос, ваше мнение. Вот известная специалистка по Холокосту такая есть, хабадница Алла Гербер, она публично по радио не один раз говорила о генетически неполноценном русском народе. Она также одобряла ПРСН вот, 24 сентября 2015 года, что в Берлине немцы, памятник советскому солдату с девочкой на руках, они прямо называют многие немцы памятником неизвестному насильнику. Она также говорила, что в массе своей русский народ неполноценный, не готов прочесть «Майн кампф». Вот, и так далее. Вот ваше отношение к этой хабаднице Алле Гербер, это первый вопрос. А второй вопрос такой. Вот в конце передачи, 8 сентября, в конце передачи, вы упомянули о романе из Перми, Машкове, и хабадниках, которые его судят. Вот мне хотелось бы узнать подробности, как там происходит, не посадили ли его.
Да, спасибо большое.
Почему Алла Гербер не судят?
Спасибо большое. Я не помню таких высказываний госпожи Гербер, но если она действительно что-то подобное сказала, она должна сидеть в тюрьме. И не 4 года, а значительно больше. Но, к сожалению, российское государство еще не отошло от совсем недавних времен. Я напомню, что лет, наверное, 10 назад самым распространенным словом, которое употреблялось в официальной пропаганде со словом «русский», если я правильно помню, было слово «фашист». И патриотизм был для наших либералов стыдным и абсолютно недопустимым. И все эти либералы, которые организовывали трафик людей из Средней Азии, рабов на самом деле, организовывали здесь работорговлю, организовывали вытеснение граждан России гастарбайтерами из Средней Азии, эти все люди, они здесь, они все на должностях, ни один из них не сидит за свои деяния. Конкретно про госпожу Гербер мне рассказывали, что в конце 80-х годов она принадлежала к той части еврейской интеллигенции, которая за деньги распространяла самые безумные слухи о предстоящих погромах, прекрасно зная, что она лжет. Прекрасно это знаю. Но для того, чтобы максимально испугать советских евреев, чтобы они, чтобы вытеснить их этим страхом в Израиль, чтобы они, так сказать, принесли новую кровь и новые знания, новые технологии в Израиль. И, как мне про нее рассказывали, я не уверен, что это правда, но таких людей было довольно много. Они делали это за зарплату, делали с большим удовольствием, и сейчас они продолжают свое дело, сейчас, здесь у нас. То, что российское государство этих людей не сажает в тюрьму, на мой взгляд, это иллюстрация того, что наше государство, государством в полном смысле слова, к моему глубокому сожалению, еще или, может быть, уже не стало. Что касается Романа Юшкова в Перми, то там идет период, так сказать, когда нужно найти экспертов, найти экспертизу. Его судят не хабадники, его судит российский суд, который встает, на мой взгляд, на позицию российские так называемые правоохранительные органы, которые, на мой взгляд, в данной ситуации выступают орудием не просто беззакона и произвола, но еще и этнического террора в отношении русских. По крайней мере, такое ощущение возникает, когда читаешь сообщения об этом. И я много раз сталкивался, когда даже по центральному телевидению совершенно не стыдятся люди клеветать на русских и оскорблять нас с вами по национальному признаку. Это считается практически нормальным не только среди либералов, но и среди некоторых диаспор, которые, в общем-то, ориентируются на либералов. Хотя, конечно, далеко не всех диаспор. Пожалуйста, звоночек. Да, Роман, Нижний Новгород. Пожалуйста,
добрый день, Михаил Геннадьевич. Да. У меня вот к вам возникло два вопроса по поводу Украины. Такой вопрос. Мне кажется, в 2014 году, что мы смолодушничали. Крымскую весну мы допустили, ее приняли. А не допустили Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую. Если бы прошло бы это действие у нас, эти люди бы проголосовали бы за вступление в Россию, много бы народа не погибло бы, не сожгли бы людей в Одессе бы.
И спасибо
большое. И на будущее мы бы могли защитить Приднестровье.
Спасибо большое. Я это понимаю. Но, во-первых, все-таки Украина сгорела окончательно. Она сгорела и перестала существовать как что-то, имеющее смысл, не после нацистского переворота в Киеве в феврале месяце. Окончательно она сгорела именно в Одессе 2 мая 2014 года. До этого были иллюзии, что можно как-то наладить человеческую жизнь, можно как-то противостоять нацистам относительно мирным путем. Ну, нацистам, когда я говорю, имеется в виду, разумеется, совокупный Запад, который на них поставил как на единую русофобскую силу. Мы не доработали, но я напоминаю, что российское государство, как что-то, о чем можно говорить мы, на сегодня, на мой взгляд, отсутствует. Потому что люди, которые судят граждан России за то, что те пытаются выполнять закон и пытаются протестовать против подарков на десятки миллионов рублей сектам фундаменталистским вроде Хабада, которые ставят Россию на счетчик, вот это государство, оно, в общем-то, является, ну, не в полной мере государством. Так что у нас много всего грустного, и не только в области политики. Мы сейчас после перерыва перейдем в сферу экономики, где у нас тоже все достаточно скверно. И где тоже ведутся информационные войны, в частности, только что прошла информационная война против Сбербанка, совершенно потрясающая, совершенно феноменальная. и даже я чуть-чуть не поверил в ту безумную пропаганду, которая распространялась. Но мы об этом поговорим после новостей. А для вас я напоминаю, что телефон прямого эфира имеет смысл звонить с 14.05 8-800-297-02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber, можно прямо сейчас, 8-967-297-02. Следите за нами в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. И эта новинка на Ютьюбе.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами Михаил Делягин. Вот не могу удержаться, чтобы не обсудить ваши вопросы. Чем занимается посольство России в Киеве, если оно еще существует, а не переехало в здание посольства США? Вопросительный знак. Ну, это вопрос актуален к временам, когда у нас был посол Михаил Зурабов, тот самый, который устроил людоедскую монетизацию льгот в 2005 году. В общем, большой, на мой взгляд, нанес ущерб нашей стране, при этом обласкан почестями, званиями и до сих пор считается уважаемым человеком, по крайней мере, в либеральной среде. Когда он был у нас послом, и в Киеве разворачивался Майдан, я очень хорошо помню, январь 2014 года американские специалисты страшно хвалили наше посольство за то, что оно ничего не делает. Есть гипотеза, что господин Зурабов был бизнес-партнером господина Порошенко и даже некоторых других олигархов, еще более кровавых, чем господин Порошенко, но это гипотеза. Факт, что когда были первые минские переговоры, представитель Новороссии, который там участвовал, Зурабов выступал там так, что представитель Новороссии, не зная его в лицо, не зная, кто это, обратился к нему со словами: «Ну вы как представитель Украины!» Да? То есть, по словам посла России на Украине, невозможно было представить себе, что этот человек представляет интересы России, а не нацистских властей Украины. Вот. Сейчас, когда, значит, Зурабова наконец-то оттуда убрали, нашего посла туда не пускают, я совершенно не понимаю, что вообще делает украинский посол на территории Российской Федерации. Вот кто его здесь держит и зачем? И вообще, зачем нам нужно украинское посольство, если наше посольство в Киеве блокируется? Это вот один из... И как бы не дают ему нормально работать. Вот это вот один из тех случаев, когда российское, на мой взгляд, государство превращает нашу страну в тряпку для вытирания ног грязных или в урну для плевков, а потом там начинают громко обижаться разного рода журналисты и телевизионные ведущие. Вот интересное сообщение. Мы все знаем про сообщение о вандализме в парке Зарядье, там 10 тысяч растений якобы украли. Вот. А тут люди пишут: ни один вандал в парке Зарядье не пойман, хотя камера есть. И, в общем-то, это производит впечатление то ли дискредитации властей, то ли организации нового распила. Но если некоторые жалобы выглядят странно, следует из них, что городские власти, московская мэрия, не знала, что люди, придя в парк Зарядье в теплую погоду, да еще и в условиях, так сказать, когда слишком много людей и на дорожках все не вмещаются, что эти люди будут лежать на траве, как в Европе, или ходить по траве. Такое сразу вспомнилось, как представительница московской мэрии после очередного ливня, который затопил очередной туннель в Москве, гневно возмущалась по телевизору. Но как вы можете вообще этим возмущаться? Ну, идет дождь, естественно, вода скапливается внизу, демонстрируя, что даже не подозревает о существовании ливневой канализации. Вот похоже, что подобно тому, как представители московской мэрии несколько лет назад не знали, в принципе, о существовании такого явления, как ливневая канализация, сейчас они не знают о том, что если люди гуляют, то иногда они гуляют в парке, то они гуляют по траве. И трава должна быть соответствующим образом подготовлена и выращена. А может быть, они знали про это, но просто, что называется, решили сэкономить деньги или решили их спилить. Так или иначе, но термин «колхозная урбанина», благодаря новшествам московской мэрии, имеет все шансы стать международным термином, войти в анналы не только архитектурной науки в мире и дизайна, но и просто стать международным словом, помимо того, как, например, стало словом «спутник». При немножко других властях в Российской Федерации тоже стало международным словом. Возвращаясь к экономике. Ох, больная тема. действительно больная тема. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста, Вадим. Вадим,
алло,
да.
Добрый день, Михаил. Вадим, Подмосковье. Да я вам еще сообщу на рану о больной экономике. Президент недавно отчитался радостно, что инфляция там чуть ли не 4%. А Сбербанк наш присылает мне смс-ки с предложением под 19% годовых. Как вы это объясните? Спасибо.
Ну, очень просто. Банк хочет заработать на вас. И когда государство не борется с злоупотреблением монопольным положением, монополии вас грабят, в том числе банковские монополии, на мой взгляд. И поймите, пожалуйста, что нынешние либералы, которые определяют социально-экономическую политику правительства полностью, и в правительстве Медведева, и в Банке России, но они ведут себя так, как будто главная свобода – это свобода монополий грабить потребителей. Вот это смысл их существования – обеспечивать свободу грабежа монополиями нас с вами. Ну, относительно Сбербанка, которого так хорошо наименовали, я думаю, что тоже через некоторое время с такими процентными ставками этот банк может стать, тоже он может называться уже не Сбер, а Спер. Вот. А, значит, была информационная война против него, не могу удержаться. Значит, все вдруг дружно заговорили, что дебетовые карты превращены в некие овердрафтовые карты. В общем, смысл в том, что если вы теперь снимаете со своей дебетовой карты какую-то сумму денег, с вас еще снимают дополнительно комиссию. Смысл в этом. И якобы Сбербанк это сделал без всякого уведомления кого бы то ни было. И поскольку мы все помним, как Сбербанк вводил комиссию за оплату услуг ЖКХ, причем комиссия оказалась на 0,1% больше той платы, которую мы платили до этого, которая была зашита в тариф, в общем-то, в это народ поверил. Я сам разговаривал с одним журналистом, который клялся и божился, что это случилось с ним. У него там на счету лежало 3000 рублей, он 3000 рублей снял, в результате он оказался должен, по его словам, и ему еще, значит, на этот долг стали начисляться проценты. Я в панике уже подготовился, значит, возмущаться, бросился домой, сел за компьютер, открыл свои счета. У меня, скажем, есть карта МИР Сбербанка, такая пенсионерская. И увидел, что там нормально написано дебетовая карта, все как положено. Сбербанк объяснил, что это не то слово используется в некоторых мобильных приложениях, но оно не ведет ни к какому, никаким дополнительным комиссиям при снятии денег, вообще ничего не меняет. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, если вдруг это им действительно, если это не была информационная провокация, если это не была ложь, если действительно имело место, потому что от Сбербанка я готов всего ждать, учитывая и его историю, и господина Грефа историю, которая его возглавляет, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 297 02, звоните, пишите WhatsApp и Viber 8 967 тоже 297 02, пожалуйста, звоночек. Михаил, Москва, да.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Добрый день. У меня два вопросика. Значит, первый вопрос. У нас правительство несколько лет, ну, практически все время кричит, что нужны инвестиции. Но в то же время достаточно, так сказать, видимо признает, что наши олигархи богатеют, так сказать, значительно быстрее всех остальных членов нашего общества и радостно живут за границей. Так, может быть, надо говорить не об инвестициях, а об возвращении, так сказать, трат олигархов на их исконную родину. Вот. И второй вопрос. Тут в начале сентября Владимир Владимирович выступал перед школьниками и радостно говорил, что за 20 минут при помощи гиперзвука можно достигнуть от Москвы до Владивостока. Я, конечно, понимаю, что Владимир Владимирович военный, и доставка боевой части, она где-то столько и будет занимать. Но пассажиры, которые будут пользоваться таким, сказать, сеттом, они должны проходить отбор, в общем, как космонавты, если не покруче. Вот что вы думаете на эту тему?
Спасибо большое. Ну, гиперзвук сегодня – это ракеты. И вряд ли в обозримом будущем у нас будет гиперзвук не только пассажирский, но даже и грузовой, потому что это дорого. В гиперзвуковой технике Россия все-таки мировой лидер сегодня, и наши достижения достаточно велики в этой сфере. Пока мы опережаем всех. Ну и мысль о том, что можно возить пассажиров гиперзвуком, ну, как бы, может быть, имелось в виду, что это будет какое-то очень-очень далекое будущее, и будет плавный разгон этого гиперзвука, без резкого. Ну, и тогда за несколько минут ракета действительно будет во Владивостоке, но при этом она, значит, пару раз обернется вокруг земного шара, потому что потратится время на сам разгон. Не знаю, это посмотрим. Может быть, через некоторое время мы вообще телепортироваться будем, вне зависимости от состояния здоровья, это через 30. Что касается, я не понимаю, почему вы хотите, чтобы олигархи инвестировали в Израиль, как вы говорите, там, на историческую родину, если я правильно помню. Вот. Но инвестиции нужны России, а либералы служат глобальным спекулянтам, в том числе служат олигархам. И любая страна, в том числе наша, рассматривается либералами просто как место, которое нужно выжать досуха и бросить ради того, чтобы вытащить оттуда деньги для глобальных спекуляций и вытащить интеллект для обслуживания этих глобальных спекуляций. А страна должна быть ликвидирована, по сути дела, если посмотреть на либеральную политику, она такой и является.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова Делягин. Вот 0550 и пишет. Добрый день. У меня Сбербанк в течение года снимал плату за овердрафт более 600 рублей. Написал заявление, вернули деньги, сославшись на ошибку. А кто-то ведь не пошел писать заявление. Представляете, сколько людей потеряло деньги. И господа, и товарищи, и коллеги, вернули деньги. Если вы обнаруживаете, что что-то не то, напишите заявление у Сбербанка с обратной связью «хорошо». По крайней мере, онлайн все достаточно хорошо работает. Я много раз писал заявление по разным поводам. Работает. И мои знакомые писали заявление. Работает. А если там где-то кто-то ошибся на ваш счет, а вы об этом не заявили, ну, извините, конечно, нехорошо, но действительно бывают ошибки. И бывают ошибки, которые за ваш счет. Так что здесь сказать, что это обман, нельзя сказать. Я живу в городе Скопине Рязанской области, имею гараж, который в собственности не оформлен. Недавно в нем отключили электричество, хотя долга по оплате нет. В местной администрации сказали, чтобы мы оформляли гараж в собственность, тогда будет подключено электричество, законно ли это. Значит, вопрос, как оформлен гараж. Если он оформлен в кооперативе, если он, в общем, как-то оформлен, тогда это незаконно. Но, простите, если он не оформлен в собственность, и он не оформлен в принципе, то его юридически не существует, и тогда он не должен снабжаться электричеством. Так что если вы его никак не оформили вообще, то действия администрации абсолютно правильны, а не правы вы. Хотя оформлять что-либо в собственность – это дикая морока сейчас. Это, в этом администрация не права. Но если он как-то оформлен, там, принадлежит не вам, а другому, или в кооперативе, или как-то еще, то это произвол, и, в общем, стоит грозить судом, обычно с этим не связываются. Возвращаясь к экономике, у нас огромная беда. Вот пишут, ссылаясь на Рязань, на Калугу, на Томск. Я могу сослаться еще на десяток и на два десятка населенных пунктов, где все очень плохо. Вот Алексей из Бийска пишет. Хорошо этому бюджету, который захлебывается от денег. А мне зарплату за два месяца задерживают. Жена без работы, а налог на квартиры вырос в 3 раза. Ставка выросла. Налог на квартиру, ставка будет расти дальше, потому что то, что мы заплатили в прошлом году, это 20% той ставки, которую ввела против нас Единая Россия и ввели против нас либералы. И эта ставка за 4 года вырастет в 5 раз. Так что рост будет продолжаться с каждым годом кратно. По итогам этого года, если кому еще не пришла платежка, мне, например, не пришла, мы заплатим в 2 раза больше, чем в прошлом году. И дальше это будет нарастать. А если они повысят волюнтаристским порядком стоимость нашего имущества, то это будет еще больше расти. Вот это вот та сфера, где осуществляется полный, наглый, циничный произвол, где государство действительно, на мой взгляд, нас с вами грабит. И когда люди голосуют за Единую Россию после всего этого, то они с этим грабежом соглашаются, и нечего потом пищать. Пожалуйста, звоночек. Да, Константин Екатеринбург. В эфире, говорите.
У меня вот такой вопрос. Почему богатейшая страна в мире, Россия, имеющая огромные потенциальные возможности, может ведь она всех обойти и очень оторваться даже в экономике, далеко-далеко. Но я сделал такой вывод сам себе, правильно я или нет, думаю, что все дело зарыто в руководстве неправильно. Вот со времен Хрущева, там, Брежнева и так далее, и так далее. У нас сильнейшие критики подвергают народ, руководители, кто бы там ни стоял у власти. И экономический блок у нас неудачный. Сможем ли мы когда-нибудь руководство, вот, народ, или как-то это отрегулировать, или еще следующие 100 лет вот так будет
продолжаться? Спасибо большое. У нас нет 100 лет с вами, уважаемый коллега, потому что экономика в ужасном состоянии, и люди в ужасном состоянии. И, в общем, нервы начинают сдавать уже у всех. Мне тут пишут, что в Белгороде это может быть и не украинский нацист, а просто у кого-то из местных, хотя регион очень благополучный, просто сдали нервы от абсолютной безысходности. Вот у нас нет 100 лет, и у нас нет даже 10 лет. И, скорее всего, у нас и 5 лет нет тоже, потому что если социально-экономическая политика не будет заменена, если от либеральной политики разграбления страны в интересах глобальных спекулянтов не перейдем к развитию страны, государство не перейдет, мы с вами не заставим государство перейти к этому развитию, то у нас будет смута, на фоне которой 17-й год покажется легкой прогулкой, легким детским праздником. Так вот, естественно, разные попытки возникают на эту тему. И, к сожалению, у нас сейчас все, кто допущен к публичному обсуждению этой темы на уровне государства, все являются либералами, все являются сторонниками финансовых спекуляций. Между тем, если развивать страну, то главный порог, главный вопрос, главная мера, которую нужно сделать, это даже не борьба с коррупцией. Уж я извиняюсь перед вами, дорогие коллеги, но это так. Главное – это ограничение финансовых спекуляций. Потому что вы можете сделать так, что вы вложите деньги в реальный сектор, эти деньги не украдут. Но если сегодня сохранится сегодняшняя ситуация абсолютной доступности финансовых спекуляций, все деньги из реального сектора уйдут в финансовые спекуляции, просто потому что это значительно более рентабельно. Как это было в начале 90-х, как это было в 90-е, как это продолжается и по сей день. Все страны мира, крупные, серьезные, которые стали развитыми благодаря тому, что на нашем уровне зрелости финансовой системы блокировали, ну, как-то резко ограничивали финансовые спекуляции. Американцы делают одним способом, европейцы другим, японцы третьим, китайцы четвертым, но те, индийцы пятым. Но те, кто это не делал, они не имели шансов стать развитой страной. Исключение это, скажем, Израиль, который благодаря господам типа Аллы Гербер, насколько я могу судить, и компании, обеспечил себе приток интеллекта. Ну, некоторые есть исключения, но они именно исключения из общего правила. У нас сейчас очень много обсуждается новых мер, и обсуждается довольно раздраво. Скажем, представители бизнеса, объединенный Столыпинский клуб, говорят, вот, смотрите, на Дальнем Востоке есть достижения, а действительно, министр по развитию Дальнего Востока господин Галушко очень эффективный человек и очень правильно, в общем, ведет политику. Вот, посмотрите, вот налоговую нагрузку, если снизить социальные взносы до 10%, это значит, что налоговая нагрузка на фонд оплаты труда падает с 39% до вполне терпимых там, 25%. Вот это можно делать, и это будет хорошо. И мы видим, что это хорошо. Но при этом они, бизнесмены, они никто не говорит о главном, не говорит о необходимости ограничения финансовых спекуляций. По очень простой причине. Бизнесмен может заниматься реальным сектором, но он не хочет отказываться от возможности немножко поспекулировать при удобном случае. Ну, скажем, многие крупнейшие в мире экспортеры сырья, они основную часть прибыли зарабатывают не от экспорта сырья, а от финансовых операций с различными рода ценными бумагами, с контрактами на это сырье, с прогнозами и так далее. У нас появилась очень скверная идея, что вот мы не можем сделать нормальную судебную систему, давайте мы сделаем отдельные суды для территории опережающего развития, для выгороженных специальных зон, где мы будем развивать бизнес. Будем туда приглашать иностранцев, и пусть у нас не будет российских инвестиций, но пусть у нас будут иностранные инвестиции. На самом деле это путь в колониализм. Это путь в никуда. Это вполне либеральный путь зависимости от иностранного капитала. При этом принципиально важно, что на уровне региона, даже такого, как Дальний Восток, нельзя решить все проблемы страны. Страна – единый организм, и решать нужно на уровне государственной политики. Конечно, все условия на Дальнем Востоке, раз он является приоритетом, раз там чудовищная ситуация, мы его реально можем потерять в среднесрочной перспективе, все условия должны быть легче, и налоги ниже, и административные издержки ниже, все должно быть проще. Но это должно быть в рамках единого правового поля, в рамках единой государственной политики. Сейчас я был на Камчатке совсем недавно. Там хорошие, ну, разумные местные власти, которые строят нормальные дороги, которые ремонтируют мосты, обеспечили газификацию лет 10 назад, вопреки чудовищному сопротивлению мафии, которая возила туда топливо и потом наживалась на этом топливе, на этом завозе. Но при этом там безумно дорогой кредит, как и по всей стране. И министр может вывернуться наизнанку, и губернатор может вывернуться наизнанку. Это никому не поможет, потому что кредит будет все равно недоступен. А значит, что восстановление производств по как бы консервную промышленность, восстановление сельского хозяйства, Камчатка в силу особенностей климата кормила значительную часть Дальнего Востока при советской власти, это невозможно, потому что государственная политика на федеральном уровне блокирует все разумные попытки. Изменения, можно что-то улучшать частично на региональном уровне. Можно что-то улучшать даже на уровне федеральных округов. Но изменить ситуацию кардинально можно только на основе изменений государственной политики в целом. Ну и раз уж я упомянул о инициативе по снижению социальных взносов, ну, понимаете, можно социальные взносы до 10% снизить, отлично. А пенсии с чего платить? Проблема пенсионного фонда не в том, что у нас высокие налоги, а в том, что неправильная структура. У нас чем человек беднее, тем больше он платит налогов, а чем человек богаче, тем меньше он платит налогов. В результате почти половина людей, которые работают, 34 миллиона по официальным оценкам, заняты в тени, налогов не платят вообще. Это бьет по региональным бюджетам, и это бьет по пенсионному фонду. А богатые люди не платят, потому что им государство это разрешило. Потому что либералы сами богатые, и они себе создали налоговый рай. Налоговый рай для миллиардеров, налоговый ад для всех остальных. И пока у нас не будет прогрессивной шкалы обложения доходов, до тех пор у нас будет дыра в пенсионном фонде, и до тех пор десятки миллионов людей будут превращаться государством, по сути дела, в преступников, будут вынуждены работать в тени. Это чудовищная ситуация, а сейчас мы уходим на паузу и скоро вернемся.
Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Снова Михаил Делягин. Пожалуйста, Владимир Ставрополь. Вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Значит, вопрос у меня такой вот. Часто вас вижу в передачах вот этих Первого российского канала, Второго и НТВ там. Почему вот эти передачи постоянно, то есть тема поднимается в Украине или еще? Почему ни разу не поднимают экономическую тему?
Спасибо. Вот, вы знаете, я, честно говоря, не очень внимательно смотрю российские телевидения, и у меня ощущение, что меня просто не зовут на экономические передачи, потому что в области внешней политики моя позиция одинакова. Ну, в принципе, она одинакова с российским государством. Хотя, конечно, я его ругаю, но я его ругаю с точки зрения именно российского государства. А в области социально-экономической политики моя позиция противоположна либеральной политики с 90-х годов, которая у нас осуществляется, которая заключается, на мой взгляд, в том, что наша страна и наш народ должны быть принесены в жертву глобальным спекулянтам. Что нас грабят, нас должны грабить, и это будет правильно. Понятно, что центральное телевидение не хочет, на мой взгляд, слушать такие, так сказать, высказывания, поэтому я на соответствующие передачи не попадаю. Я готов предположить, что у нас мало обсуждаются социально-экономические проблемы ровно по этой же причине. Потому что, когда люди начинают лгать, ну, в общем-то, эта ложь становится видна и наглядна. А ситуация, где в роли украинских пособников нацистов оказываются пособники российского правительства, и люди, которые будут выступать официально, занимать официальную позицию, их ложь будет очевидна всем, ну, в общем-то, эта ситуация некомфортна, по крайней мере, для центрального телевидения. Это моя гипотеза. Я вполне допускаю, что много обсуждаются у нас социально-экономические вопросы, но как-то я случайно на них не попадаю. Социальные вопросы обсуждаются довольно много, но вопросы бытовые, там, скажем, учительница избивала ребенка, это снимал ее сожитель, вот куда катится наше образование. При этом разговор так и не вышел. Я хорошо помню эту передачу, недавно была, за пределы общего морализаторства. А состояние российского образования, которое уничтожено либеральными реформами, когда учителя нет зарплаты нормальной, как, несмотря на все майские указы, которые саботируются правительством Медведева уже 5 лет и безнаказанно саботируются, когда учебная программа такая, что она дебилизирует не только детей, но и учителей, которые этот бред вынуждены преподавать, это у нас как-то случайно осталось за рамками обсуждения. Ну, это такая, так сказать, жизнь, что называется. Возвращаясь к экономической теме, о которой вы говорите очень много, официальная статистика, на мой взгляд, перестала выражать что бы то ни было в ноябре прошлого года, когда была изменена методика. Я могу бесконечно говорить на эту тему, но я думаю, что вам стоит сказать немножко о том, как у нас устроена экономика. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02 тоже. И да, действительно, Россия строится. Россия здорово строится. Просто очень многие новостройки по всей стране стоят пустые, и далеко не только в Москве. Пожалуйста, Дмитрий, Москва, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, Дмитрий, говорите.
Добрый день, спасибо за передачу. Очень интересно вас слушать, грамотно все интересно говорить. И скажите, пожалуйста, такой вопрос, на него никто, наверное, никогда не ответит. Почему в России 23 миллиона бедных? И почему... У меня три вопроса, если можно кратко сможете ответить. Почему Чубайс еще так хорошо себя ведет, везде с Путиным везде ездит? И почему Ельцинский центр, там миллионы-миллионы потрачены, и там люди-дармоеды сидят, работают, да, и вот такая ситуация. В Госдуме тоже беспредел. Максакова кинула на 20 миллионов рублей.
Спасибо бюджет. Большое. Значит, я не знаю, кто там кого на сколько кинул, честно говоря, просто не знаю. Более того, даже слово Москакова, я не помню этой фамилии. Вот. Но вы, на самом деле, в вашем вопросе существует ответ. На мой взгляд, у нас 23 миллиона не бедных, у нас очень много нищих, а бедных у нас 80% населения. Потому что бедный – это не тот, кто рвет на себе волосы и кричит, как у меня мало денег. Тогда у нас все олигархи были бы бедными. Бедный – это тот, кому не хватает текущих доходов на покупку простой бытовой техники. У нас бедных 70% и нищих, которым не хватает денег на еду, 10%. Вот, это не 23 миллиона, это сильно-сильно больше. Но эта ситуация такова, потому что люди, подобные господину Чубайсу, на мой взгляд, до сих пор находятся на свободе. Более того, являются уважаемыми людьми и участвуют в государственной политике. А людям типа Ельцина у нас ставят памятники, строят в их честь огромные центры. Ну вот, понимаете, вы представьте себе, что в центре Тель-Авива стоял бы памятник, извините, Гитлеру. А у нас в Москве два бюста Гайдара стоят. Правда, не на улице, внутри учреждения, но тем не менее. А у нас в Екатеринбурге Ельцин-центр стоит. Если бы это действительно был музей 90-х годов, да, я бы туда даже деньги свои перевел, потому что это, то, что было, это страшно, и я это очень хорошо помню. И люди из 90-х годов, они друг друга верхним чутьем чувствуют по повадкам и по разговору. Но... Люди, которые смотрят, скажем, фильм типа «Жмурки», как документальный фильм, как правильно передающий, ну, хотя там слишком много клюквенного сока проливается, но как передающий дух времени абсолютно правильно. Вот. Вот потому что у нас воровство до сих пор возведено в ранг закона, в ранг доблести, дела чести, доблести и геройства, вот потому Россия и является бедной страной. Потому у нас и торжествует либеральная политика, разрушающая страну. Понимаете, это бесконечно. Да, Антон из Хабаровска, пожалуйста, вы в эфире говорите.
Здравствуйте. У меня вопрос. Я в экономике не специалист, и поэтому вопрос у меня...
То есть вы в ней разбираетесь, раз не специалист. Да, пожалуйста.
Да. И у меня вопрос такой. Ну, вот мы все время слышим, что в экономике все плохо. Ну, все жалуются, всем не хватает денег. Это понятно. Но вот у меня вопрос такой. А тогда откуда, допустим, вот в вечернее время в Хабаровске огромное количество дорогих машин, рестораны гудят, народ гуляет. Откуда средства на это? И чем все это в итоге может закончиться для нашей страны? Вот такая странная ситуация.
Спасибо. Вы знаете, вы можете, если у вас... Люди всегда зарабатывают некоторое количество денег. Эти деньги могут идти на инвестиции, на ремонт дорог, на строительство мостов, на строительство заводов. Или они могут проматываться по кабакам. Вот у нас ситуация, когда эти деньги проматываются по кабакам. Когда страна пропивает свое будущее. Что она не пропивает? Она отдает Соединенным Штатам Америки, еврозоне, странам, которые ведут против нас холодную войну на уничтожение, но наши деньги работают на эти страны, а не на нас. И второе. Если деньги распределены между людьми относительно равномерно, там гений, да, он получает много, но их, таких гениев всегда мало. А разница между большинством людей, она составляет в доходах там 5 раз или максимум 10 раз. Да, люди едины, тогда люди действуют вместе, и общество является единым целым. А если разрыв в доходах достигает десятков раз, если, так сказать, даже не олигархи, а топ-менеджеры получают в сотни раз больше, чем те, кем они управляют, то тогда они не считают управляемых людьми, и они не связывают свое будущее и будущее своих детей с, как они говорят, этой страной. Это тоже у нас имеет место быть. Вот вы тут спрашиваете, кому верить? Ну, вы верьте себе. Верьте себе, верьте своим друзьям, верьте своему окружению. Как у них происходит? И вот я специалист по статистике. А у нас, прости господи, инвестиционный рост по официальной статистике во втором квартале составил 6,4%. Это очень много после того, как Россия присоединилась к ВТО на абсолютно кабальных и колониальных условиях. У нас по щелчку начался инвестиционный спад, который на самом деле длится и до сих пор. А 6% у нас было только до этого. Но это настолько откровенная неадекватность, что она допекла даже либералов из высшей школы экономики. Они, конечно, либералы, но они все-таки хотя бы умеют читать и хотя бы умеют считать, в отличие от, судя по всему, многих наших чиновников. И они стали разбираться, они выяснили, что основная часть, значительная часть этого инвестиционного роста – это прямой досчет на тех субъектов российской экономики, которые Росстат не наблюдает. То есть наши статистики решили, что у нас должен быть очень большой инвестиционный рост в тех сферах, которые эти статистики не видят, и просто его нарисовали. А потом это инвестиционный рост, экономический рост воспринимается на веру, и чиновники об этом рассуждают с умным видом и всерьез это принимают в расчет. Хотя это бред, на мой взгляд, собачья, откровенная неадекватность. Еще один Юрий из Москвы, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
О, судя по грохоту, Михаил действительно Геннадьевич. Москва, да?
Да. Да. Скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вот такой сначала бы общий вопрос. У нас ведь государство считается как бы социальным.
Так.
То есть, как бы, прерогатива заботы о гражданах своей страны.
Вопрос.
А Москва входит в социальное государство?
Понятно. Спасибо большое. Вы знаете, очень вредно читать Конституцию. Это хороший документ. Это документ, в котором написаны интересные слова. Есть даже специальная наука по изучению разного рода конституций. Но у нас люди, которые читали Конституцию, их, по-моему, все нулевые годы били на улицах всех крупных городов. Там есть смешная статья о том, что мы с вами имеем право собираться мирно и без оружия для выражения своих мыслей. Когда люди пытались эту статью Конституции воплотить в жизнь, их тупо били, не говоря о том, что их сажали и все остальное. Так что думать, что Конституция имеет какое-то практическое значение, я думаю, не стоит. По Конституции у нас с вами социальное государство, вы попали, так сказать, в точку, но, вы знаете, у нас вся социальная политика направлена на ликвидацию социальной сферы. Вся социально-экономическая политика правительства Медведева направлена, и Банка России направлена на... носят антисоциальный характер по очень простой причине. А либералы служат глобальным спекулянтам. Глобальные спекулянты – это... С одной стороны, они поощряют воров, потому что когда вор наворовал и вывел деньги из страны, то эти деньги становятся ресурсом для финансовых спекуляций, даже если это недвижимость, она идет под залог. А с другой стороны, Это деньги, это люди, которые выступают против всего реального сектора. Потому что деньги направлены на завод, и деньги направлены на развитие социальной сферы. Это деньги, которые уже нельзя украсть, и ими уже нельзя поспекулировать. Если вы вспомните, что говорил Гайдар, он всегда говорил, что нужно сокращать бюджетные расходы, имея в виду расходы на экономику, имея в виду социальные расходы. И либералы всех мастей истошно кричат, что не нужно заниматься государству развитием экономики. Она должна сама, типа, или сама вырасти, или сама сдохнуть. Если она сама сдохнет, то никакой беды не будет для них, для либералов. Поэтому социальное государство – это такая же запись в Конституции, как и запись о праве на жизнь. Да, и с экономической точки зрения право на жизнь гарантируется прожиточным минимумом. Наше государство, которое не знает, куда девать деньги с 2004 года, она нам право на жизнь не гарантирует, категорически не хочет. А то, что написано в Конституции, это проблема тех, кто эту Конституцию читает. Поэтому не нужно читать нужно читать такого рода документы, не нужно относиться к ним всерьез. Серьезный документ – это Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. А если вы хотите быть посмешищем, тогда читайте Конституцию, пожалуйста. Значит, мы сейчас уходим на короткий перерыв, после чего у нас будет еще 10-минутный кусочек. Звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Я за коммунизм, потому что по-другому не бывает, на самом деле.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Иллюстрация к характеру российского социального государства. Пишет Татьяна. Живет не в тайге, в Москве живет. У меня двое детей. В пенсионном фонде сказали, 280 рублей добавим, 3500 рублей заберем. Вот такое замечательное социальное государство. Для любителей почитать документы вроде Конституции. Хотя специалиста по конституционному праву, я знаю, тихайшая женщина, милая, приятная, она, когда заканчивает изучение конституционного права, Конституция России в 93-м году, принятой по итогам расстрела Белого дома, они ее разрывают на листочки, разбрасывают по полу, и по ней идут ногами вместе со студентами. Потому что это такая Конституция. Пожалуйста, Владимир из Москвы, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Михаил Игнатьевич, вот когда идут уголовные дела по экономическим там вопросам, всегда фигурируют фирмы-однодневки. Есть ли способ, чтобы от этих однодневок
избавиться? Спасибо большое. Очень простой способ бороться с коррупцией. Фирмы-однодневки без содействия местных налоговиков или местных силовиков, как правило, существуют очень короткое время. Или местных региональных властей. Поэтому, если вы начинаете бороться с коррупцией системно, то фирмы однодневки, они становятся такой локальной проблемой, на которую можно не обращать внимания. Значит, возвращаясь к санкциям, тут вы тут написали. Так вот, ООН посчитала ущерб от санкций. Россия теряет в месяц от западных санкций, это оценка специального доклада ООН, 15 миллиардов долларов в год. Европейский Союз теряет от этих же самых санкций, не от наших контрсанкций, а только от своих санкций, 38,4 миллиарда долларов в год, то есть в 2,6 раза больше. Справедливости сказать надо, что экономика Европы сильно больше нашей, поэтому для них эти потери менее чувствительны, чем для нас. Но что нужно понимать в части всех этих санкционных и контрсанкционных разговоров? Что главные санкции на Россию наложил не Запад. Главную санкцию на Россию наложили союзники Запада в правительстве Медведева и в банке России Набиуллина. Потому что принципиальный отказ российских экономических властей от развития страны и закапывание нас в землю – это не западные санкции. Это свободная, добрая воля правительства Российской Федерации и Банка России. мне очень сложно как бы удерживаться в рамках нормативной лексики, но эти люди действительно не просто захлебываются от денег и не знают, куда их девать, и блокируют инвестиции, блокируют развитие России. Но вот сейчас, скажем, Россия держит в Соединенных Штатах Америки, в государственном долге Соединенных Штатов Америки, 109 миллиардов долларов, больше четверти своих международных резервов. Эти деньги могут быть заморожены или украдены в любой момент. Это не будет нарушением практики, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки. Вот, вот по сути дела, воровство у нас зданий, которые защищены дипломатическим иммунитетом, это нарушение грубейшим и международного права, и американской правоприменительной практики. То есть это действительно выходящее нечто из ряда вон. А если будут украдены деньги, 109 миллиардов долларов, которые российское государство держит в Соединенных Штатах Америки, то это воровство, или заморозка, если говорить корректно, то это не будет ничем выходящим из ряда вон по американскому закону. Соответствующий закон, который позволяет начать эту процедуру, был принят в Соединенных Штатах Америки, подписан президентом США в конце августа месяца. Российское государство до сих пор не пошевелилось. И в режиме «свистать всех наверх, быстро спасаем наши деньги» никто не вступил, насколько можно судить, по официальным заявлениям. А теперь коллеги. Да, звоночек, пожалуйста. Виталий, Волгоград, пожалуйста, вы в эфире. Виталий, говорите громче, вас не слышно. Сорвался, ничего, вот такая у нас хорошая связь в городе-герое Волгограде или Сталинграде. Я хочу вам сейчас сказать статистику. Вы, пожалуйста, результат опроса не кидайтесь предметами в радиоприемник. Он не виноват, он просто механическое устройство, которое стоит денег и, наверное, вам пригодится в будущем. Да, давайте сейчас звоночек примем. Дмитрий Балашиха, да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня интересует вот такой вопрос. Наш губернатор Воробьев сделал оплату ЖКХ в том плане, что я как льготник, майор запаса, должен получать жировки эти, чтобы там льгота была учтена. Там заставляют меня полностью платить, а потом мне компенсации как бы дают. А если я не заплатил...
То вам начисляют заплатить. Штраф, совершенно верно. Это способ...
Не штраф начисляют, а хуже там. Они начисляют нам не штраф, а вообще отменяют. Вот у меня...
А, льготу отменяют?
Льгота, как бы она...
Все понял.
Компенсация отменяет, и все.
Все понял, спасибо большое. Вот такое у нас социальное государство, если кто еще собирается читать эту конституцию. Вот оно вот так устроено. А что означает, когда вы сначала должны заплатить, а потом получать компенсацию? Это не просто гонять деньги взад-вперед. Нет. Когда вы вперед платите, а потом получаете компенсацию, вы кредитуете соответствующие коммунальные структуры. Вы свои деньги на время им за бесплатно дарите. Это экономия на банковском проценте за ваш счет. Это изощренная, извращенная форма воровства. Любителям социального государства, любителям почитать Конституцию. Давайте еще звоночек примем. Валерий из Твери, да. Валерий из Твери, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич.
Да.
Ну, не секрет, что такой вопрос. Не секрет, что у нас 10% населения владеет 90% общего благосостояния страны и вывозит его за границу, так? Что с этим можно сделать и как?
Ну, спасибо. Во-первых, 1% 75% и не всего благосостояния, а только личных и семейных активов, которые оцениваются на рынке. Вот. Сделать с этим очень просто. Во-первых, подоходный налог, во-вторых, налог на имущество. И то, и другое должно быть прогрессивно. И налог на наследство в сумму условно от 100 тысяч долларов или хорошо там полмиллиона долларов должен быть тоже прогрессивный налог. И тогда все быстро встанет на свое место. Естественно, что это 1%. Впадает в истерику при одном упоминании об этом. Но это нужно лечить политическими мерами, потому что это 1% против 99%. А если, что касается того, что выведено, знаете, есть такой вице-премьер Рогозин, он году в 2004, если не память не изменяет, написал чудесную книжку, в котором была следующая фраза. «И прикручивая глушак к стволу, ласково спросить, возвращать будешь или завещать?» В опыте такой цивилизованной страны, в истории такой цивилизованной страны, как Франция, был опыт массового возвращения французскими олигархами, французского крупнейшим бизнесом капиталов в страну. Так что было бы желание, это можно сделать быстро, тихо и очень-очень цивилизованно. А теперь опрос, который провела фирма, называется «Суперджоб». Они предоставляют услугу для тех, кто ищет работы, поиска работы. И это те, кто является активной частью общества. Что такое бедность и богатство? Так вот, бедность – это доход 17 тысяч рублей в месяц или меньше. Я напоминаю, что в некоторых районах, скажем, в Клину, 16 тысяч рублей – это завидная зарплата. Мы рассказывали об этом в одной из недавних передач. Средняя зарплата, которую получают большинство граждан страны, это около 20 тысяч рублей. И когда приводишь данные либеральных исследователей о 26 тысяч, начинают сыпаться разгневанные звонки, что за ерунда. А богатство это… Богатство от 463 тысяч рублей в месяц. Большинство наших граждан такую сумму не могут себе представить в месяц. Ну, может быть, в год могут представить. А для счастливой жизни достаточно. В 2010 году было достаточно 188 тысяч рублей. А в 2015 162 – это шок от событий на Украине и от падения мировых цен на нефть. Абсолютно. И сейчас 184 тысячи рублей на должен зарабатывать глава семьи для счастливой жизни. Я напоминаю еще раз, что средняя заработная плата в июле месяце в стране чуть меньше 40 тысяч рублей. В Москве средняя заработная плата около 80 тысяч рублей в первом полугодии. Бедными, по мнению этого опроса «Суперджоб», являются те, кто получает 20 тысяч рублей и меньше. Для счастливой жизни достаточно 202 тысячи рублей в месяц, а богатство – это 563 тысячи рублей. Отклонение от средней не очень большое, так как опрос, я подозреваю, проходил в основном в мегаполисах с практически московским уровнем цен. Единственное, что я могу сказать, что 20 тысяч рублей в Москве – это очень мало на душу населения. Это можно прожить в регионах, можно даже чувствовать себя хорошо в регионе, но в Москве это запредельно, это чудовищно, это страшно, болезненно мало. У нас сейчас огромные проблемы в экономике, на которые государство не обращает внимания. Вот показатель, который меня потряс. Омбудсмен по финансовым правам человека Медведев, Павел Алексеевич Медведев, очень хороший специалист. У нас банкротами в стране стало 1500 человек, а заявлений о том, чтобы человека признали банкротом или реструктурировать его долг, 9,5 миллионов человек. Они никогда не будут рассмотрены действующей судебной системой. То есть у нас кредитная система носит безумно репрессивный характер, и человек, попав в паутину кредита, поверив государству на слово в этой сфере, он не может очень часто из этой паутины вырваться. Отсюда у нас ненависть к банкам абсолютно лютая. Я не стал читать ваши комментарии, потому что действительно лютая ненависть. Вот, к сожалению, любителям социального государства у нас его нет, и нам нужно его восстановить.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.